Франция?
За Францию, хорошо. Кто будет болеть сегодня за Хорватию? За Хорватию, да. Грешники. Болеть надо за сборную России. Я знаю, что сборная России вылетела. Это никогда не мешало нам болеть за сборную России. У нас иногда сборная России даже не квалифицировалась на чемпионат мира. Мы все равно продолжали за нее болеть. Ну и кроме всего прочего, я, конечно, понимаю, что те из вас, кто собирается смотреть финал, который сегодня будет в 6 часов вечера, если вы думали, как я вчера, например, что финал будет в 9 часов вечера, вы ошибались, он будет в 6 часов вечера. Поэтому если вы сейчас нервно молитесь о том, чтобы проповедь была как можно более короче, чтобы вы успели домой, продолжайте молиться. Мы будем говорить сегодня о том, как мотивировать людей, которые совершенно не хотят, чтобы их мотивировали. Я это прекрасно понимаю, потому что мне сейчас нужно будет проповедовать людям, которые уже ждут чемпионата мира, судя по тому, как вы реагировали на мои вопросы. Да? То есть вы ждете уже финала, а мне нужно сейчас вам рассказывать про Неемию. Поэтому я понимаю, насколько это порой непросто. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нам нужно было каким-то образом мотивировать человека поступать определенным образом, а мы понимали, что человек в этом совершенно не заинтересован. Будь то родители, которые борются с детьми для того, чтобы, там, не знаю, помочь им питаться правильно, а дети хотят в Макдональдс, там, будь то люди в офисе, да, то есть, когда вам нужно мотивировать ваших коллег для того, чтобы завершить проект, они не хотят никак мотивироваться. Кто, какая бы ситуация ни была, все мы сталкивались с подобным в жизни. И вот сегодня, глядя на пятую главу, мы посмотрим с вами, каким образом Неемия мотивирует знать Израиля. Потому что на самом деле Неемия уже сделал все от него зависящее. Он оставил комфортную жизнь во дворце. Он переехал на край империи для того, чтобы отстроить город. Он пожертвовал всем. И всего этого оказывается недостаточно. Потому что есть знать израильская, которая, с одной стороны, участвует во всех делах Неемии, но с другой стороны, она продолжает наживаться на своих соотечественниках. Они продолжают давать деньги в долг под процент, они продолжают забирать виноградники у людей. И сейчас Неемии нужно каким-то образом смотивировать вот эту группу людей для того, чтобы они оставили в стороне свои личные интересы, чтобы они оставили в стороне свое укрепляющееся положение в обществе, для того, чтобы они доверились Богу, доверились Ему в том, чтобы пожертвовать фактически своим статусом, фактически своим многосостоянием. Каким же образом Неемия это делает, потому что мы видим, что одной любви только мало. Да, мы знаем о том, что людям все равно, сколько вы знаете, до тех пор, пока люди не знают, насколько сильно вы их любите. Вот эта фраза Теодора Рузвельта, да? Но сработает ли этот принцип тогда, когда Неемии нужно мотивировать людей, которые совсем не хотят, чтобы их мотивировали? Они совсем не заинтересованы в том, чтобы что-либо менять в своей жизни. Давайте сейчас в почтение Господа снова его встанем и прочитаем пятую главу, стихи с 1 по 8. Они есть у вас в бюллетенях, вы можете следить в бюллетенях, либо на экране в презентации. «В народе среди мужчин и их жен поднялся сильный ропот на своих братьев-иудеев. Некоторые говорили: нас, наших сыновей, наших дочерей много, и чтобы кормить и жить, нам нужно зерно. Другие говорили: нам приходится закладывать свои поля, виноградники и дома, чтобы достать зерна во время голода. А были и такие, которые говорили: нам приходится занимать деньги, чтобы платить царю налог на наши поля и виноградники. Мы из той же плоти, что и наши соплеменники, и наши сыновья такие же, как и у них, но нам приходится отдавать своих сыновей и дочерей в рабство. Некоторые из наших дочерей уже порабощены, но мы бессильны, потому что наши поля и виноградники принадлежат другим. Услышав их ропот и жалобы, я очень рассердился. Обдумав, я обвинил знать и начальствующих. Я сказал им: вы берете проценты со своих братьев. Из-за них я созвал большое собрание и сказал: всеми силами мы выкупали наших братьев-иудеев, которые были проданы язычникам, а теперь вы продаете своих же братьев, которых нам приходится выкупать. Они молчали, потому что им нечего было сказать. Давайте помолимся. Господь наш Бог, помоги нам сегодня увидеть наше взаимоотношение с Тобой в такой близости, в таком доверии Тебе, Господь, чтобы нам не нужна была внешняя мотивация. Чтобы эта любовь, эти взаимоотношения, Дух Твой Святой мотивировали нас, чтобы они преображали нашу жизнь. Чтобы в нашей жизни было и сострадание, и совесть, и страх Тебя, Господь, и прежде всего доверие Тебе. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, как избежать совершенно неизбежных конфликтов. Мы видели с вами внешнее противостояние Неемии. Мы видели, что он сталкивается с хоронитом Санбалатом и аммонитянином Товией. И вот эти два человека начинают строить козни. Вот эти два человека, которые не принадлежат к Израилю, не принадлежат к иудеям, но занимают могущественные посты в этом регионе, вот эти два человека начинают противостоять Неемии. И мы увидели с вами ответ на то, каким образом избежать конфликтов, которых избежать совершенно невозможно. Мы их избегаем тогда, когда мы отдаем суд в руки Бога. Это означает, что мы не реагируем на личные нападки. Это означает, что мы не обращаем внимания на реальную угрозу. Не теряя бдительности, мы отдаем суд и успех в руки Творца. И в результате, Неемия избегает войны и завершает строительство стен. Что мне понравилось больше всего в проповеди Андрея Башкирова на прошлой неделе, так это то, что каждый раз, когда он говорил вот об этих вещах, когда он говорил о Неемии, когда он говорил о вызовах, с которыми сталкивается Неемия, он возвращался ко Христу и показывал нам, что если смертельная угроза является реальной частью жизни Неемии, то в жизни Христа это была не просто угроза, это была настоящая смерть. Раз за разом он показывал, как Христос уходил из этих конфликтных ситуаций. Раз за разом он показывал, как Христос, будучи Богом, отдавал суд в руки своего Небесного Отца. Суд в руки Бога отдавая, мы неизбежных конфликтов избегаем. Но это внешнее противостояние. Сегодня же мы поговорим о внутреннем противостоянии, с которым сталкивается Неемия. Это люди из его близкого круга, это люди из его окружения, это люди, которые являются частью его команды, если хотите. Они знают его жизнь. Каким же образом Неемия мотивирует людей, которые не хотят мотивироваться? Личный пример, безусловно, побуждает, но лишь жертва Христа действительно преображает нас. Неемия мотивирует людей, взывая к состраданию. Если вы записываете сейчас в бюллетенях, запишите. Первое – взывая к состраданию. Второе – взывая к совести. Третье – взывая к страху. Четвертое – взывая к смирению и доверию Богу. Сострадание, совесть, страх, смирение и доверие Богу. При всем при этом он ищет не признание людей, он не пытается ублажать людей, он не переступает через вот эту тонкую грань, за которой мы пытаемся ублажить людей. Он ищет признание Бога. Он ищет того, как Бог оценит его усилия. Лишь жертва Христа, оставившего свои несметные богатства в раю, только она может действительно преобразить нас. Хотя личный пример, безусловно, побуждает. Начинается все с того, что Неемия взывает к состраданию. Мы читаем с вами о том, что в народе среди мужчин и женщин и их жен поднялся сильный ропот на своих братьев-иудеев. И обратите внимание, каким образом повышается градус того, о чем говорит Неемия. Он начинает с того, что нас, наших сыновей и наших дочерей много, и чтобы кормиться, жить, нам нужно зерно. Первое, мы голодаем, нам нужно зерно, нам не хватает просто денег на зерно. Это первая вещь. Вторая вещь, которая переходит Неемия, он говорит, что нам не только не хватает зерна, нам не только не хватает денег, он говорит о том, что на самом деле мы лишаемся средств к существованию, мы лишаемся виноградников, мы лишаемся своей собственности. То есть мы не только не можем прокормить себя, но и мы лишаемся возможности каким-то образом вернуть долги, которые мы уже накопили. Третье, продолжая дальше, Неемия говорит, что при всем при этом, да, нам не хватает денег, мы лишаемся способов вернуть эти деньги. Третье, мы берем деньги под процент у царя, и мы обязаны будем вернуть ему. И, наконец, четвертое, последнее, Неемия говорит, что для того, чтобы каким-то образом расплатиться с этими долгами, люди вынуждены продавать себя в рабство. Люди вынуждены продавать себя в рабство. Неемия начинает с того, что он обращается к лучшим чувствам знати. Он обращается к состраданию. Он говорит о том, что посмотрите просто на эту ситуацию. Посмотрите на то, что происходит в нашем обществе. Посмотрите на то, что происходит с этими людьми. Неужели у вас сердце кровью не обливается, когда вы видите их страдания, когда вы видите их муки? Неужели вам все равно? А почему нет? Почему им не должно быть все равно? В этом отрывке есть момент, который очень легко упустить из виду, потому что мы привыкли, что у нас сердце должно кровью обливаться, с одной стороны. А с другой стороны, если быть предельно честным, мы живем в очень жестком и циничном городе. Мы живем в очень жестком и циничном городе, где огромное количество усилий мы тратим на то, чтобы просто элементарно выживать, просто доехать из дома на работу и вернуться домой, потому что это занимает огромное количество времени. И когда ты тратишь вот такое большое количество времени на то, чтобы просто выживать, тебе очень сложно кому-то сострадать. И нам очень сложно сопереживать тому, что происходит вокруг нас, точно так же, как сложно сопереживать и этой знати. Наверняка их отношение было не то, что они были такие бессердечные люди, просто их отношение, ребят, бизнес есть бизнес. Нам нужно зарабатывать деньги каким-то образом. И если мы будем зарабатывать деньги на тех, кто, ну, не совсем по-другому. Во Второзаконии мы читаем с вами, Израиль был построен по принципу того, что социальная справедливость была вплетена в ткань всего общества. Например, во Второзаконии мы читаем с вами, не давай в долг под проценты своему брату ни денег, ни пищи, ничего-либо другого, что можно дать в долг под проценты. То есть, другими словами, ты можешь одалживать что-то, но не бери с этого проценты. Ты можешь одалживать что-то, но не создавая ситуацию, в которой людям будет чрезвычайно сложно вернуть тебе эти долги. В Исходе мы читаем с вами повторение этой же идеи. Мы читаем с вами повторение этой идеи о том, что мы не должны, что Израиль не должен был давать под проценты. Если даешь взаймы бедняку из моего народа, то не будь как ростовщик, не налагай процентов. Если возьмешь у ближнего в залог одежду, то верни ее к закату. Может быть, ему больше нечем укрыться, кроме этой одежды. Видите, объяснение того, почему это происходит. Социальная справедливость вплетена в ткань всего общества. Как ему спать без нее? Когда он взмолится ко мне, я услышу его, потому что я милостив. И мы видим, что Господь очень тесно связывает себя с тем, что происходит в обществе. Он говорит о том, что я заинтересован в социальной справедливости, когда вы нарушаете права бедняка, вы нарушаете мои права. И это радикально отличает Бога Израиля от любого другого божества Древнего Ближнего Востока. Потому что все другие божества связывали себя со знатью, и только Бог Израиля связывает себя с угнетенными. Только Бог Израиля связывает себя с сиротой. Только Бог Израиля связывает себя со вдовой. Только Бог Израиля связывает себя с теми, за кого некому заступиться. И эти же принципы социальной справедливости, эти же принципы переходят и в жизнь церкви. Мы читаем с вами, как автор послания евреям пишет, Бог не может быть несправедлив. Он не забудет ни ваших трудов, ни вашей любви к Нему, что вы проявили и продолжаете проявлять, служа святым. Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное. Мы призваны быть руками Христа в этом мире. Мы призваны вплетать социальную справедливость в ткань нашего общества. Мы, как церковь, нам не должно быть все равно. Какой бы жесткий, какой бы циничный ни был этот город, мы призваны менять этот город. Мы призваны служить ему. В Ветхом и в Новом Завете мы видим с вами раз за разом о том, что Богу не все равно, и поэтому нам не должно быть все равно. Как мотивировать тех, кто не хочет, чтобы их мотивировали? Первое. Не имея взывает к их лучшим чувствам, к их светлым чувствам. И то же самое касается и нас. Мы хотим жить в другом городе. Мы хотим, чтобы в этой стране заботились об угнетенных. И у каждого из нас есть очень простой выбор. Мы можем либо написать очередной гневный пост, либо начать проявлять на деле любовь Христа. Либо начать заботиться, показывать своим собственным примером, что нам не все равно. Взывать к состраданию этого города, к лучшим чувствам в людях, которые нас окружают, мотивируя их следовать нашему примеру не только словами, но на деле, совершая эти дела милосердия. Заботьтесь о сиротах, заботьтесь о престарелых в доме престарелых, посещая детей в больнице. Делаем много еще чего, что мы можем делать для того, чтобы наш город стал другим, потому что каждый из нас хочет, чтобы наш город был другим. Личный пример побуждает. Но с другой стороны, лишь жертва Христа, который стал угнетенным, который стал бедняком, лишь жертва Христа на самом деле преображает наши сердца, лишь жертва Христа делает это. Побуждаем ли мы окружающих нас людей к состраданию? Проявляем ли мы сами это сострадание или нет? Безусловно, личный пример побуждает, но лишь жертва Христа преображает нас. Лишь она. Второе. Неемия взывает к совести. Он взывает к совести знати. Он взывает к тому, что происходит в их сердце. Услышав их ропот и эти жалобы, я очень рассердился. И вот обратите внимание на интересную особенность. С одной стороны, Неемия очень близко к сердцу воспринимает то, что происходит. Он сердится, он в гневе. Но он не переступает черту. Следующее снова. Я очень рассердился, обдумав. Он дал себе время успокоиться. Он дал себе время не реагировать во гневе. Обдумав, скорее всего, помолившись, Неемия начинает взывать к совести. Обдумав, я обвинил знать и начальствующих. Я сказал им: вы берете проценты со своих братьев. Из-за них я созвал большое собрание и сказал: всеми силами мы выкупали наших братьев-иудеев, которые были проданы язычникам, а теперь вы продаете своих же братьев, которых нам приходится выкупать. Они молчали, потому что им нечего было сказать. Он начинает с самых светлых чувств в их сердце, а дальше он обращается к совести, к тому незаметному закону, что написан в сердце каждого из нас, верующего и неверующего, человека, который близок со Христом, который является частью церкви, человека, который никогда не был в церкви. На сердце каждого из нас написано, как мы должны поступать. В сердце каждого из нас это есть. Апостол Павел описывает это следующим образом. Во второй главе послания Римлянам он говорит: да, у язычников нет закона, но когда они интуитивно делают то, чего требует закон, они этим показывают, что и без закона знают, что нужно делать, а что нет. Они показывают тем самым, что требования закона записаны у них в сердце, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие, то обвиняющие их. И вот именно к этому и взывает Неемия. Именно к этому интуитивному пониманию того, что правильно, а что нет, взывает он. Он напоминает им, насколько нелогичны на самом деле их поступки, потому что те из нас, кто вырос в Советском Союзе или родился хотя бы в Советском Союзе, я понимаю, что таких не так много в зале, но тем не менее, мы помним, как в Советском Союзе была битва за урожай. Каждое лето по телевизору программа «Время», битва за урожай, нам нужно собрать урожай. И меня всегда поражало в нашей стране, что когда мы за что-то бьемся, у нас ничего не происходит. То есть пока Советский Союз бился за урожай, урожая в Советском Союзе не было. Потом мы перестали биться за урожай, и теперь у нас рекордные урожаи каждый год. То есть просто мы за них не бьемся, они у нас просто происходят. Что происходило в Советском Союзе? В Советском Союзе весь колхоз, если вы не знаете, что это такое, подойдите, пожалуйста, к Дмитрию Александровичу, он вам расскажет, что такое колхоз. А после богослужения весь колхоз бился за урожай, но тракторист Петров в то время, когда весь колхоз бился за урожай, продавал топливо на стороне и лично обогащался. И получалось, что когда нужно было выходить собирать урожай, топлива не было, потому что его кто-то продал. Вот приблизительно та же ситуация происходит и здесь. Неемия говорит: друзья, мы все пытаемся создать нормальную страну. Мы все в складчину выкупаем наших братьев и сестер из рабства. А вы потом создаете ситуацию, в которой наши братья и сестры обратно попадают в рабство. Но это нелогично. И надо отдать должное, что когда он взывает к совести этих людей, на самом деле совесть их работает. Они молчат. Им нечего сказать. Им нечего ответить на все эти обвинения, потому что бывают ситуации, когда мы пытаемся взывать к совести человека, и уже слишком поздно. Апостол Павел описывает таких людей в первом послании Тимофею, как лицемерие лжецов совестью, клейменной каленым железом. То есть люди настолько привыкли не слушать этот тихий голос совести. Люди настолько привыкли не обращать внимания на то, что правильно, что они уже не слышат его. Люди с прожженной совестью, которые уже не воспринимают этого. Неемия же обращается к людям, которые все еще чутки. Они все еще не заглушили этот голос совести в себе. Как часто мы сегодня заглушаем этот голос? Как часто мы предпочитаем не прислушиваться к тому, что мы знаем правильно, потому что нам хочется поступить по-другому?
Как часто мы предпочитаем не слушать это? Как часто мы игнорируем вот этот голос внутри нас? Как часто мы игнорируем тот голос, который Господь положил внутри нас? Да, безусловно, личный пример побуждает. Но лишь жертва Христа преображает, потому что Христос отдает Себя Самого, чтобы выкупить нас из рабства наших грехов, наших ошибок. Третье. Неемия взывает к состраданию. Неемия взывает к совести. Наконец, Неемия переходит к тому, что начинает взывать к страху. «Тогда я сказал, то, что вы делаете, нехорошо. Разве вы не должны ходить в страхе нашего Бога, чтобы избежать порицания наших врагов-язычников? Я, мои братья и слуги также даем в долг народу деньги и зерно. Давайте прекратим брать проценты». Проблема не в том, чтобы не давать в долг. Проблема в том, что они брали проценты. «Немедленно верните им их поля, виноградники, оливковые рощи и дома, а также проценты, которые вы им назначили, сотую часть денег, зерна, молодого вина и масла. Мы вернем это, — сказали они, — и не потребуем больше от них ничего. Мы сделаем так, как ты говоришь. Я призвал священников и заставил знать и приближенных дать клятву в том, что они выполнят обещанное». Неемия начинает взывать к страху и страху Бога. Неемия начинает проводить достаточно жесткую политику, и он говорит: неужели вы не боитесь Бога? И когда мы смотрим на эти слова насчет страха Бога, нам кажется сразу о том, что это какой-то непредсказуемый злой тиран, который только и следит за тем, чтобы как-то каким-то образом нас наказать. Наша проблема в том, что у нас зачастую нет очень хороших отцов в нашей жизни. Потому что то, о чем говорит Неемия, когда он говорит про страх Божий, он говорит о любящем отце. О любящем отце, прежде всего. Об отце, который настолько сильно любит нас, что ему не все равно, что происходит в нашей жизни. И да, он наказывает нас для того, чтобы мы не разрушили нашу жизнь. Это не кара, это проявление любви. Это проявление любви Отца, который хочет остановить нас. В притче, книге притч мы читаем: ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден. Это суровый, справедливый отец, который готов остановить нас. У моей жены есть очень хороший вопрос, который она задает тогда, когда сталкивается с ситуациями, где верующие ведут себя совершенно не так, как должны вести себя верующие, где нет различия между поведением верующего и поведением неверующего человека. Она говорит: Неужели они не боятся Бога? Неужели они не боятся Бога? Потому что страшно впасть в руки живого Бога. Страшно. И мы должны бояться Бога. Бояться не как тирана, бояться не как деспота, бояться Его как любящего Отца, который сделает все, который сделал все. Он Сына Своего не пощадил за нас. Он не отпустит нас. Он не даст нам разрушить свою жизнь. В послании евреям мы читаем с вами как раз о проявлении этой любви. Автор очень удивительным образом использует эту цитату из книги притч. «Вы забыли слова не проклятия, вы забыли слова ободрения». Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам, как к сыновьям. «Сын мой, не отвергай наказания Господнего, не теряй присутствие Духа, когда Он тебя обличает, ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, как принимает, как сына». Богу не все равно. Богу не все равно. И именно к этому взывает Неемия. Он говорит: знаете, очнитесь. Очнитесь, Богу не все равно, что происходит в вашей жизни. Богу не все равно, что вы делаете. Богу не все равно, как вы себя ведете. Очнитесь. Поэтому я очень часто спрашиваю себя, насколько на самом деле я боюсь Бога. Речь не идет о других людях. Я спрашиваю себя, насколько я боюсь Бога. Насколько во мне живет страх Бога. Насколько действительно близкие взаимоотношения у меня с Богом. Боюсь ли я Его как любящего, но сурового и справедливого Отца или нет? Боюсь ли я Его как Бога, который готов будет сломать мою жизнь для того, чтобы я не сломал свою жизнь, для того, чтобы я не зашел слишком далеко, для того, чтобы спасти меня? Боимся ли мы Бога сегодня? Боимся ли мы Бога на самом деле? Есть ли в нас на самом деле страх Бога? Или наши сердца настолько жестокие, настолько ожесточенные, и совесть наша настолько прожженная – что в нас больше нет страха Бога. Что мы забыли о том, насколько это страшно впасть в руки Бога живого. Личный пример побуждает. Но лишь жертва Христа преображает, потому что Христос умирает за то, чтобы мы не понесли наказание. Он не только выкупает нас из рабства нашего греха, Он несет на себе наказание за наши грехи. Настолько сильно нас любит Господь. Последнее. Мы видим, как Неемия взывает не только к совести, не только к состраданию, не только к страху. Неемия взывает к смирению, Неемия взывает к доверию, Неемия взывает к вере в Бога, к его доверию к Нему, к близким взаимоотношениям с Ним. «Я призвал священников и заставил знать и приближенных дать клятву в том, что они выполнят обещанное». Он прибегает к тому, чтобы они доверились Богу целиком, полностью. А дальше он рассказывает о своей жизни, он рассказывает о том, какой является его жизнь в этих вопросах. Дважды мы видим с вами, как Неемия в этом отрывке дальше, начиная с 14 стиха, повторяет «более того». «Более того, с 20 года правления царя Артаксеркса, когда я был назначен наместником в земле Иудейской, до 32 года правления, 12 лет, ни я, ни братья мои не ели пищи, предназначенной для наместника. Прежние наместники, которые были до меня, возложили на народ тяжкое бремя и брали у них 40 шекелей серебра, помимо пищи и вина. Даже их слуги помыкали народом, но я, почитая Бога, так не поступал. Напротив, я посвятил себя работам по восстановлению стены. Все мои слуги были собраны туда для работ. Мы не покупали земель». Он говорит о том, что «я делал все то, о чем я прошу вас». Я не брал проценты. Я не брал землю. Да, я давал в долг, но я не брал проценты с того, что я давал в долг. Более того, я не был обузой для моего народа. Я не получал дань с моего народа. Я не заставлял мой народ содержать меня. Начиная с 17 стиха, он вновь повторяет эту фразу «более того». То есть он не только не был обузой для народа, но в 17 стихе он начинает говорить о том, что «я не был обузой для народа, но я был благословением для народа». «Более того, за моим столом ели 150 иудеев и начальствующих, не считая тех, кто приходил к нам из окрестных городов. Каждый день у меня готовили одного быка, 6 отборных овец и птицу, а каждые 10 дней в изобилии подавали всякого рода вино. Несмотря на это, я никогда не требовал пищи, предназначенной для наместника, потому что и без этого народу приходилось тяжело». Потрясающий пример. Потрясающий пример человека, который служит своему народу. Более того. Но самое интересное в конце. Человек, который является таким примером, может вполне сказать: «Конечно же, Господь вспомнит меня. Конечно же, Господи, я столько сделал для моего народа. Я уверен, что будет памятник, потом еще памятник, потом еще памятник». Помните, да? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Вот Неемия мог сказать: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Но вместо всего этого, обратите внимание на его смирение. Он не воспринимает как должное, что Господь оценит его усилия. Это смирение ребенка. Это смирение искреннего ребенка, который очень сильно любит своего папу. И вот этот ребенок приходит к своему папе, приносит ему рисунок. И он не принимает за данность, что папа будет восхищаться его рисунком. Но как только отец восхищается его рисунком, так сразу ребенок расцветает, он начинает сиять. Вот оно, доверие Богу. Вспомни мне во благо, Боже мой, все, что я сделал для этого народа. Оцени мои усилия. Я делаю это не для них. Я делаю это не для моего народа. Я делаю это даже не для этой грандиозной цели. Я делаю все это ради Тебя. Я делаю все это ради Тебя. Приходим ли мы также сегодня к Господу? Приходим ли мы с таким же ожиданием, с такой же жаждой услышать похвалу не людей вокруг нас, но похвалу Бога? Или нет? Являются ли наши доверительные взаимоотношения с Богом, потому что чего хочет Неемия? Неемия хочет, чтобы знать подошла к таким же взаимоотношениям с Богом, какие есть у него. Он хочет, чтобы не его личный пример мотивировал их, но чтобы взаимоотношения с Богом мотивировали их. Есть ли у нас такие отношения сегодня? Личный пример побуждает, но лишь жертва Христа преображает. Ведь мы Надеемся не на себя, не на свои заслуги. Мы надеемся на то, что совершил ради нас Христос. И вот говоря о том, что совершил ради нас Христос, да, примеры людей вдохновляют нас. Примеры людей показывают нам, что мы можем сделать то же самое. Но примеры людей далеки от того, что сделал для нас Христос. Примеры людей далеки от того, что Он делает ради нас. Он жертвует своей собственной жизнью. Мы привыкли с вами вот к этой фразе о том, что Господь любит нас. Но знаете, Иисус любит Отца. Он соглашается с волей Отца. Настолько близки Его взаимоотношения, что Он соглашается с волей Отца, и Он не ищет Своего ради того, чтобы умереть за нас. Настолько сильно Он любит Отца, настолько близкие отношения с Ним. И вот этой жертвой мы живы. В послании Филиппийцам мы читаем с вами: «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». А дальше апостол Павел, скорее всего, цитирует древний гимн. «Он по своей природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем до смерти на кресте». Нам кажется, что когда волхвы приходят для того, чтобы поклониться Иисусу, это поклонение царю, мы не представляем себе, что в этом поклонении младенец Христос уже унизил себя. Это все равно, что английская королева приедет в какой-нибудь колхоз, и ей в этом колхозе подарят какой-нибудь простой каравай. Вроде бы честь, но для нее она спустилась для того, чтобы приехать сюда. Христос спускается с небес для того, чтобы стать одним из нас. И Он не просто становится одним из нас, Он становится угнетенным, Он становится бедняком, Он становится нищим, Он становится тем, чьи права попраны, Он умирает на кресте за нас. Вот что преображает нас. Потому что когда мы принимаем, что кто-то может любить нас настолько сильно, что кто-то может дорожить нами настолько сильно, то невозможное в нашей жизни становится возможным, потому что мы доверяемся Ему. Он преображает нашу жизнь, Он, а не кто-то другой. Личный пример побуждает, но лишь жертва Христа преображает нас. Неемия обращается к состраданию, к совести, к страху, но в конце концов он обращается к смирению, к доверию Бога, потому что не признание людей он ищет, но милости Творца. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, как не останавливаться на достигнутом. Потому что всегда наступает вот этот вот момент, когда тебе хочется просто отдохнуть. Когда вроде бы уже столько сделано, и тебе хочется просто остановиться. Вот как переломить себя, как переломить этот момент. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, как не останавливаться на достигнутом. Потому что самое сложное порой в невозможном проекте именно это. Практически каждый из нас еженедельно сталкивается с ситуациями, когда нам нужно мотивировать людей, побуждать людей. Давайте, когда будем это делать, будем обращать внимание на три вещи. Смотреть не на людей, смотреть на Христа. Спрашивать себя, делаю ли я то, к чему я призываю других. Являюсь ли я действительно примером для них в том, к чему я их призываю. Стремиться к одобрению Творца, а не признанию людей. И тогда мы увидим с вами о том, насколько сильным может быть личный пример, который побуждает, но более всего мы увидим с вами, как Христос преображает жизни. Есть серия утверждений очень любопытных. Так часто люди ведут себя неразумно, нелогично и эгоистично, прощая их все равно. Если ты добр, люди обвинят тебя в том, что у тебя себелюбивые, обвинят тебя в себелюбивых, корыстных мотивах. Будь добр к людям все равно. Если ты добьешься успеха, то у тебя появятся фальшивые друзья и настоящие враги. Добивайся успеха все равно. Если ты честен и открыт, люди обманут тебя. Будь честным и открытым все равно. Ты можешь потратить годы, строя что-то, а кто-то может разрушить твой труд за ночь. Строй все равно. Если ты обретешь счастье, душевный покой, люди будут завидовать тебе, будь счастлив все равно. То доброе, что ты творишь сегодня, будет забыто завтра. Твори добро все равно. Ты можешь стараться изо всех сил, и этого все равно будет недостаточно. Старайся изо всех сил все равно. Ведь в конце концов все это между тобой и Богом, а не между тобою и другими людьми. Многие люди считают, что эти слова принадлежат матери Терезе. Многие из них даже цитируют эти слова, говоря о том, что они принадлежат матери Терезе. Я один из них. Я цитировал эти слова, думая, что они принадлежат матери Терезе. Удивительно, что на самом деле слова эти принадлежат 19-летнему студенту Гарвардского университета, которого зовут Кент Кит. Он написал эти слова в 1968 году для брошюры книги «Тихая революция, побуждающая руководство в студенческом совете». Прошли годы. Однажды на собрании бизнес-клуба, вот местного бизнес-клуба в его городке, когда только что умерла мать Тереза, а эти собрания начинались с небольшого времени размышления, молитвы, один из участников бизнес-клуба встал для того, чтобы сказать, что недавно умерла мать Тереза. Я хочу прочитать слова, которые вдохновили меня. И он читает эти слова. И Кент Кит сидит и не может поверить в то, что он слышит. Он слышит свои слова. Но только принадлежат они не ему. Он подошел к этому человеку после встречи, спросил его, где тот нашел их. И на самом деле эти слова висели в доме, в котором служила мать Тереза в Калькутте. Эти слова были на стене этого дома. Можно добавить еще одно утверждение. Напиши слова, что будут мотивировать людей по всему миру, и их припишут другому. Пиши их все равно. Самое удивительное было в реакции Кента. Он радовался тому, что такой человек, как мать Тереза, использовали его слова. Глубокие взаимоотношения с Богом помогли ему не просто написать эти слова, но стать личным примером этих слов. Личный пример побуждает, но преображает нас всех в конечном итоге. Жертва Христа. И только она. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, возносим к Тебе тех, кто еще не знает Тебя, тех, кто не сделал этот шаг веры, тех, кто не знает, где он находится в своих взаимоотношениях с Тобою и не знает, где он окажется после своей смерти, в аду или в раю. Хватит ли его добрых дел для того, чтобы заслужить рай? Господь, просим Тебя о них и просим Тебя, да Господь, покажи им, пожалуйста, что ни у кого из нас не хватит добрых дел, чтобы заслужить рай, что все мы заслужили ад. И мы принимаем Тебя, принимаем как дар вечную жизнь, прощение грехов. И дай им смелости сейчас довериться Тебе и сказать, Господи, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благослови нас, Господь, не думать о том, каким образом мы можем мотивировать людей, но благослови нас, Господь, быть источником сострадания. Покажи людям совесть на примере наших действий. Покажи, Господь, страх Тебя в этих взаимоотношениях с Тобой. Покажи доверие Тебе в том, что мы делаем. Покажи, Господь, не измененное поведение, но измененное сердце, которое ведет к измененному поведению. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.